Через полчаса мы доехали до Питт-стрит, тихого маленького ручейка, как раз позади самого быстрого потока лондонской жизни. Номер 131 стоял в ряду других домов, все унылые, почтенные и крайне неромантичные жилища. Когда мы подъехали, у решетки перед домом стояла любопытная толпа. Холмс присвистнул. «Боже, тут по меньшей мере было покушение на убийство. Что-нибудь более мелкое не способно было бы задержать лондонского рассыльного. Круглые плечи этого малого и его вытянутая шея говорят о каком-то насилии. Что это такое, Ватсон? С верхних ступенек течет вода, остальные сухи. Во всяком случае, тут достаточно следов. А вот и Лестрад у окна, и мы скоро все узнаем». Официальный сыщик принял нас очень серьезно и провел в гостиную, где чрезвычайно растрепанный и взволнованный пожилой господин во фланелевом халате ходил взад и вперед по комнате. Его представили нам как владельца этого дома мистера Гораса Гаркера из синдиката центральной прессы. «Опять дело о наполеоновском бюсте», — сказал Лестрад. «Вчера вечером вы, кажется, заинтересовались им, а потому я подумал, что вам, может быть, будет приятно присутствовать, когда дело приняло гораздо более серьезный оборот».
«Какого же рода оборот?»
«Убийство. Мистер Гаркер, не расскажете ли вы этим господам в точности, что случилось?»
Господин в халате обратил к нам крайне меланхолическое лицо.
«Удивительное дело», — сказал он. «Я всю свою жизнь собирал новости на стороне. А теперь, когда действительная новость случилась в моем собственном доме, я так смущен и сбит с толку, что не мог связать и пару слов. Если бы я явился сюда в качестве репортера, то интервьюировал бы самого себя и поместил бы по два столбца во все вечерние газеты. А при настоящих условиях я трачу даром ценную статью, пересказывая свою историю целому ряду людей, а сам не могу ею воспользоваться. Однако ж я слышал ваше имя, мистер Шерлок Холмс, и если вы только объясните это странное дело, то я буду вознагражден за свой труд рассказчика». Холмс сел и приготовился слушать. «Все как будто сосредоточивается вокруг бюста Наполеона, который я купил для этой самой комнаты около 4 месяца тому назад. Я приобрел его за низкую цену от братьев Гардинг, через дом от станции Гай-стрит. Большая часть моей журнальной работы происходит ночью, и я часто пишу до утра. Так это было и сегодня. Я сидел в своей берлоге, которая находится в задней части верхнего этажа, когда около 3 часов я убедился, что слышу шум внизу. Я стал прислушиваться, но звуки не повторились, и я пришел к заключению, что они дошли до меня извне. Затем вдруг, через 5 минут, я услышал страшный вопль, самый ужасный крик, когда-либо слышанный мною, мистер Холмс. Пока я жив, он будет раздаваться в моих ушах. Я минуту или две сидел, как окоченелый. Затем схватил кочергу и спустился вниз. Когда я вошел в эту комнату, окно было открыто настежь, и я сразу заметил, что с камина исчез бюст. Почему вор взял такую вещь? Это выше моего понимания, так как это был простой гипсовый слепок, не имевший никакой в сущности цены. Вы сами можете видеть, что всякий человек, вышедший через это окно, может, сделав большой шаг, ступить на верхнюю ступеньку парадного подъезда. Ясно было, что так и сделал вор. А потому я направился к парадной двери и отпер ее. Желая выйти, я чуть не упал, споткнувшись в темноте о мертвое тело, лежавшее там. Я побежал в дом за огнем и увидел бедного малого с большой раной поперек горла, плавающего в своей крови. Он лежал на спине с поднятыми вверх коленями и неестественно раскрытым ртом. Я буду видеть его во сне. Я только успел свистнуть в полицейский свисток и затем, должно быть, упал в обморок, потому что ничего больше не сознавал, пока не увидел полисмена, стоявшего надо мной в передней.
«Кто же был убитый?» — спросил Холмс.
«Нет ничего, могущего удостоверить его личность», — ответил Лестрад. «Вы увидите тело в мертвецкой, но мы до сих пор ничего не обнаружили. Он высокий мужчина, загорелый, очень могучего сложения, лет 30, не более. Он бедно одет, но не похож на рабочего. Около него, в луже крови, лежал складной нож с роговой рукояткой. Было ли то оружие, нанесшее ему смертельный удар, или же нож принадлежал покойному, я не знаю. Его одежда не была помечена никакими метками, и в карманах ничего не было, кроме яблока, бечевки, плана Лондона ценой в шиллинг и фотографического снимка. Вот он». Фотография была, очевидно, снята моментально маленькой камерой. Она изображала человека с живым взглядом, с острыми обезьяньими чертами, с густыми бровями и особенно выдающейся нижней частью лица, наподобие морды павиана. «А что стало с бюстом?» — спросил Холмс, тщательно изучив фотографию. «Как раз перед вашим приходом мы получили сведения о нем. Его нашли в саду пустого дома на Камеден-Гоусской дороге. Он был разбит вдребезги. Я сейчас иду взглянуть на него. А вы пойдете?»
«Конечно. Я только сейчас тут осмотрюсь».
Холмс рассмотрел ковер и окно.
«У молодца очень длинные ноги, или же он крайне проворный человек. Нелегкое дело было на открытом месте достигнуть подоконника и отворить окно. Выйти из окна было сравнительно легче. Пойдете вы с нами, мистер Гаркер, взглянуть на остатки своего бюста?»
Неутешный журналист уселся за письменным столом. «Я должен попытаться сделать что-нибудь из этого», — ответил он, «хотя я не сомневаюсь в том, что первые издания вечерних газет уже вышли со всеми подробностями дела. Таково мое счастье! Помните, когда провалились места для зрителей в Данкастере? Ну так я единственный журналист, бывший там, и моя газета была единственная, не давшая отчета об этом происшествии, потому что я был слишком потрясен, чтобы его написать. А теперь я опоздаю с убийством, совершенным на пороге моего собственного дома». Выходя из комнаты, мы слышали, как его перо пронзительно заскрипело по бумаге.